Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о развитии и становлении истории и культуры Польши.
И вот я обращаю внимание. Дело в том, что все, мало того, что все русские классические историки впоследствии сделали вот тот вывод, который я сейчас озвучил, но, что совсем показательно, первым, кто его озвучил, был хорошо нам памятный граф Григорий Орлов. Mm. Тот самый Гриша Орлов. Он к этому времени уже был в отставке, к этому времени он уже мог, как говорится, позволить себе. И он высказал открытым текстом. Потому что теперь, говорит, мы получим врага на глубину не на одно столетие. А поскольку разделы состоялись, то соседями России оказались Австрия и Пруссия. Mm. То есть у нас возникла прямая граница с германским миром. Ну ладно, пока Германия раздроблена. Но напомним, что спустя 100 лет Пруссия объединит Германию в Германскую империю. И дальнейшее, что произойдет в 20 веке между нашей страной и германским миром, я думаю, никому объяснять не надо. Mm. То есть зерна были заложены в конце 18 века. Плюс, естественно, обрели польского врага. Ну, скажем так, польско-литовского врага. Mm. Потому что украинское и чуть-чуть позднее белорусское самосознание начинает развиваться самостоятельно. А вот польское и литовское было еще вместе. Вообще отдельный литовский национализм возникнет позднее, ближе к концу XIX века. А в культуре этих стран, особенно Литвы и Белоруссии, был, конечно, доминировал польский элемент, mm-hmm. безусловно. Не Украины. На Украине была своя собственная традиция. И вот, вы знаете, я скажу одну вещь так, чтобы, как бы, ну, может быть, активизировать сознание. Вот у, думаю, хорошо известного нашим слушателям, известного, скажем, в русской культуре очень человека Льва Николаевича Гумилева, mm. была такая своеобразная теория взаимоотношения народов между друг другом. Вот он выделял как бы три варианта. Симбиоз, ксения и химера. Значит, поясняю, симбиоз – это совместное позитивное проживание. Ксения – это гостья по-гречески. Гости, да. Да. Это замкнутое существование одного этноса внутри другого, ну, по типу еврейского гетто или Чайнатауна. А химера – это взаимоотталкивание. Угу. То есть, когда вообще, как бы, ну, вот могут жить даже и рядом, но друг дружку на дух не переносят. Так вот, это можно распространить не только на взаимоотношения народов, но и на взаимоотношения культур, цивилизаций, на принципы государственного строительства. Потому что до этого времени, вот если посмотреть, как формировалось российское государство, ну, видите, имперская нотка в российском государстве возникает, в общем, с Ивана Грозного.
Угу.
Завоевание Казани и Астрахани. Вот Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал. Правда, Ревель не взял. Да. Шпака не брал.
Угу.
Помним по фильму.
Да.
Вот. Потом первый опыт неудачный. Затем при Алексее Михайловиче снова эта ноточка начинает звучать. При Петре Первом она уже звучит фанфарами.
Mm-hmm.
Все, уже Российская империя. И тем не менее, все новые территории, которые Россия приобретала при первых Романовых, они не были химеричными. Смотрите, ну, татарские земли. Ну, у России со времен не только Золотой Орды, а со времен еще отношений с половцами и с печенегами, в общем, как бы с тюркскими народностями был опыт сожительства. Поэтому могли повоевать, могли поконфликтовать, потом... Ну, это формулировка хана Кучума, знаете, хочешь помиримся, хочешь повоюем, понимаете? Вот, то есть там химеричности не возникало. Вот, в большей степени взаимоотталкивание было с башкирами. Длительное время, потому что башкир сгоняли со своих земель просто как индейцев натурально. Вот, но к 19 веку все-таки нашли какие-то точки соприкосновения, стали включать башкир в казачьи войска. В общем, ну как-то худо или бедно эта горячая точка была урегулирована. Тем более финно-угорские народы. Там тоже было по-всякому, скажем, в марийских землях было массовое сопротивление, в том числе православию, вот, но как-то финно-угорские территории тоже, в общем, более или менее умели как-то, ну, скажем так, интегрировать. Пошли в Сибирь, там было по-всякому. Там было по-всякому. Вот, кстати, я думаю, у нас впереди может быть очень интересный разговор о Русской Америке. Об Аляске. Вот. Там было по-всякому. Но там народы были на стадии родоплеменной в массе своей. Поэтому там, если сопротивление и было, то оно не представляло какой-то серьезной системной угрозы. Вот. Забегая вперед, скажу, мы в прошлый раз вспоминали Грузию, Армению, Азербайджан. Ну, Грузия, Армения цивилизационно близки. Азербайджан исламский, но это мирный ислам, такое-то тут никогда особенно, ничего такого особенно воинственного не бывало. Да, ну и, наконец, Прибалтика при Петре Первом, присоединение Латвии и Эстонии. Там в этот момент еще не было никакого национального подъема, никакого национального самоподвижения. Там заправляла баронская верхушка, дворянская, которая была немецкой по национальности. Они прекрасно интегрировались, и более того, я скажу, есть, знаете, такая парадоксальная точка зрения, высказанная многими историками, что прибалтийские немцы в Российской империи были привилегированным классом. Просто. Ну, если вы вспомните, вообще немецкий фактор в русской истории, об этом можно отдельную лекцию проводить, отдельный вечер, понимаете? Может быть, мы к этому и подойдем. В общем, так или иначе, до раздела в Польше, в целом, как бы можно констатировать, такой довольно симбиозный характер. В плане плюс-минус, конечно. Вот, Украина случай особый, о ней надо говорить отдельно, но с момента появления в Российской империи земель Речи Посполитой, а ведь я вам напомню, что сперва Литва, Белоруссия, а после наполеоновских войн и большая часть Польши. Ну, вообще, я вам напомню, что во время наполеоновских войн фактически Польша была как государство восстановлена. Наполеоном восстановлен. Наполеон в Польше национальный герой. Понимаете, это очень интересный факт. В современном польском гимне, он родился в среде польских войск, воевавших за Наполеона, и там дословно такой текст, я просто цитирую, «Польша не погибла, пока мы живы, все, что отобрали чужеземцы, вернем с саблей в руке, мы... Вернемся с итальянской земли в Польшу, в Италии возникло в рамках наполеонских войн польские легионы, мы вернемся в Польшу, мы не забудем, что мы поляки, пройдем Вислу, пройдем Варту, нас ведет Наполеон, и потому мы победим. Это современный польский гимн. Понимаете? Вот, то есть, и, кстати, совершенно заслуженный, потому что, да, возникло Великое Герцогство Варшавское, это почти современные польские границы, плюс-минус. После падения Наполеона игнорировать этот фактор оказалось невозможным, и Александр I пошел на компромисс, включив в состав Российской империи на правах автономии Царство Польское.
Царство Польское.
Да. Собственной армией, с конституцией и с парламентом. Но Николай I все это свернул. Очередное польское восстание, а вообще от себя скажу, что поляки 5 или 6 раз будут поднимать восстание, все разы будут топиться в крови, и Николай I отменил конституцию, отменил польский сейм, распустил польскую армию, и просто как бы царство польское оставалось, но четко с русским наместником, а с отменой Радомской конституции, с отменой литовских статутов, вот так вот. Так вот, я обращаю внимание, с этой минуты в теле государства российского появляется химерный элемент. Кстати, забегая вперед, скажу, вторым таким химерным элементом будет Северный Кавказ. У нас об этом впереди разговор. То есть целая территория, целая страна, причем на которую невозможно было списать, что вот мы несем культуру, там мы, понимаете, это срабатывало в Сибири, это срабатывало в татарских там территориях, там. Вот, кстати, это даже в Грузии и Армении не срабатывало, потому что грузинская и армянская культурная традиция старше русской. Но там она хотя бы не враждебна, понимаете? Здесь культурная традиция из совершенно другого мира. Еще такая очень важная деталь. Вот когда Петр присоединил Латвию и Эстонию, там были протестантские страны. Забегая вперед, скажу, что с протестантским элементом в России всегда было достаточно мирно. Ну, Кукуйская слобода при Петре I и так далее. То есть традиции православия против протестантизма не было. А Польша католическая.
Да.
Совсем другая раскладка. Здесь по обе стороны баррикады столетние традиции противостояния. Как минимум с 4-го крестового похода, с 1204 года. Вот. Кстати, это детонировало в массовое сознание. Знаете, самый такой популярный пример из русской литературы. «Гроза Островского». Да. Когда Дикой говорит: «Не хочу разговаривать с тобой, с иезуитом». Вот эта фразочка, все, понимаете, слово «иезуит» стало ругательством, понимаете. Вот. А я добавлю, что противоположная сторона отвечала полной взаимностью. Значит, ну вот при Николае I было подавлено восстание 1831 года, а потом будет самый трагический эпизод, это восстание 1863-64 годов, это уже при Александре II, но самое главное, что эта история очень болезненно сдетонировала, забегая вперед, скажу, и внутри России, потому что она подорвала имидж Александра II как освободителя, она вызвала всевозможного рода конфликты и так далее. И вот теперь возвращаюсь в Польшу. Я сейчас вернусь в ту точку, с которой вы начали наш разговор.
Да, да, да.
Что это одна из самых высококультурных стран, да, Европы. Вы знаете, я вам
скажу... средневековая архитектура Польши была очень... и имела свои особенности.
Конечно.
Свои.
Но польская готика — это уже как бы хрестоматия в искусствоведении. Вообще, вы знаете, для тех, кто этим интересуется, всем в помощь Его Величества интернет.
Ну, да.
Вот, и я просто всех призываю прогуляться в город Краков, в древнюю польскую столицу.
Да.
Но, видите, забегая вперед, скажу, во время Великой Отечественной Варшава была разрушена до основания.
Да.
Самый пострадавший город Второй мировой войны вообще.
Варшава. Варшава.
А Краков уцелел. Да, ну, могу сказать, что, отступая, нацисты планировали взрыв Кракова, но советская армия провела операцию на упреждение. Знаете, могу сказать, мой покойный дед принимал участие, он за это орден имел, за спасение Кракова. Вот, и всем просто приглашаю, погуглите, зайдите и посмотрите, какое это чудо.
Да,
понимаете, да. Это один из красивейших городов вообще Европы, мира и так далее. И я хочу сказать, что если брать, скажем, вообще культуру в целом, то мы ведь что увидим в Речи Посполитой? Ну, во-первых, это один из самых первых центров книгопечатания.
Да.
Ну, мы помним, что первым печатником был Иоганн Гутенберг в Германии, изобретатель. А фигура номер два в европейском книгопечатании – это Франциск Скорина.
Mm-hmm.
Это Вильнюс. Это Литва. Кстати, он был этническим белорусом, но дело в том, что в Речи Посполитой все четыре элемента очень активно между собой как бы соприкасались. Вот вообще, забегая вперед, скажу, что, например, в Речи Посполитой существовало такое понятие «русская шляхта».
Mm-hmm.
Вот имелось в виду шляхта дворянства с белорусских, украинских земель и со Смоленщины, mm. потому что Смоленск – город прилегающий, и он раз пять переходил из рук в руки. Окончательно в состав России он попал уже во второй половине 17 века, а так он несколько раз переходил.
Да, мы говорили об этом.
Да, поэтому вот это русская шляхта. Вот, и... Польша, вообще Речь Посполитая, в отличие от России, пережила Ренессанс. Да, Ренессанс в Речи Посполитой импортированный. То есть это не то, что сам вызрел прямо у себя. Нет, они просто очень активно как бы контактировали со всей Европой. Вот, а тем более 17 век в истории Речи Посполитой известен как век иезуитов. Но они в это время были практически самой главной духовной силой. И это не минус, а плюс, потому что иезуитское образование считалось самым лучшим в Европе. В это время активно открываются новые университеты, новые школы. Да, затем надо отметить, что вообще очень интересный факт, который был в Речи Посполитой, я это все к чему рассказываю, что это все потом будет как-то детонировать в Россию. Mm. Знаменитая польская веротерпимость.
Так.
Дело в том, что Польшу мы воспринимаем как католическое государство, но Речь Посполитая, там сосуществовали три этногруппировки, то есть католики, православные и разношерстные протестанты, mm-hmm. потому что там протестанты были и кальвинисты, и лютеране, и совсем радикальные ариане-социниане, это, скажем, такая самая радикальная ветвь протестантизма, которая не признавала Троицу.
Mm-hmm.
Вот это по аналогии, скажем, с сегодняшними, скажем, свидетелями Иеговы,
ну,
вот
понятно,
по такому плане. Они все были очень активны. Причем интересный факт, протестанты были в союзе с православными,
mm-hmm.
против католиков. Католическая община самая мощная, и она поддерживалась авторитетом короля,
mm-hmm.
короли все были католики. Одна единственная попытка была альтернативного некатолического короля провести, это Лжедмитрий I наш.
Mm-hmm.
Потому что его как раз поддерживала православная и протестантская партия. Mm-hmm. И они планировали его царем в Москве, а потом королем в Кракове.
Да.
Да. Но не сработало.
Mm-hmm.
Вот. Но протестантская и православная партии, они все время коннектились. Они все время, они могли друг против дружки поварчивать слегка, там, скажем, наш знаменитый этот князь Андрей Курбский, когда от Ивана Грозного бежал в Речь Посполитую, mm-hmm. он же остался, он там стал самым главным покровителем православной партии. И он вот все время брюзжал, что вот вся западная Украина, говорит, к этим еретикам пошла, там, mm-hmm. к этим социнянам. Вот это, ну, была такая волна, потом она немножко схлынула.
Mm-hmm.
Вот. Кстати, была и мусульманская община, потому что в Польше, Литве и Белоруссии живет такая оригинальная ветвь татарского народа, липки. Татары липки. Они, кстати, татарский язык забыли. Они полностью говорят на польском, литовском, белорусском mm-hmm. языках. Но принципиально исповедуют ислам. За счет этого и держатся.
Ну, вообще, несмотря на национальное своеобразие, mm-hmm. Я так понимаю, что все равно культура, в том числе архитектура, следовала общей схеме развития западного средневековья.
Средневековье и Ренессанса.
Ренессанса,
средневековье,
да.
Средневековье и Ренессанса.
Да.
Я почему и сказал, что центр вольнодумства и центр веротерпимости. Ведь в Польше действовала веротерпимость в том году, когда во Франции была Варфоломеевская ночь. Да, и в Речи Посполитой никогда не было инквизиции. Интересный факт. Вот, поэтому, например, русские еретики, вот, скажем, жидовствующие, потом сторонники Феодосия Косова, Матвея Башкина, они же, когда начинались репрессии, они все уходили в Литву, потом в Речь Посполитую, и они там с легкостью вливались в ряды социниан, понимаете? Да, и, кстати, на этом был старт европейски значимой польской литературы, потому что первая такая европейского масштаба фигура в польской литературе – это Миколай Рей, писатель, поэт и публицист, 16-17 век стык. Он был протестант, кстати, очень интересный факт. Вот. А 18 век уже, там ближе к финалу, уже и живопись абсолютно европейского масштаба. Но вот что самое интересное, дело в том, что пик польской культурной значимости пришелся как раз на эпоху потери независимости. Вот если мы посмотрим самые знаковые, самые такие культовые, самые звездные имена, то мы увидим, что это как раз период краха государственности. Вот, просто дело в том, что вот эта последняя волна после кризиса попытки восстановления и спасения Родины, которая была подрезана русской армией, она в культурном отношении успела состояться. Вот, ну, такая, скажем, почти такой знаковый момент. Дело в том, что автором польского гимна с музыкальной точки зрения является композитор Михаил Клеофас Агинский. Ну, полонез Агинского, я думаю, все меломаны знают.
Да.
Кстати, он был гетман литовский, то есть он занимал такую серьезную должность, и он был участником восстания Костюшка, после чего вынужден был эмигрировать во Францию.
На сегодня наша передача близится к завершению, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о развитии и становлении польской истории и культуры. Всего вам доброго, до новой встречи! Разговоры об искусстве.